Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня на связи. А с вами и с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Церковный календарь в ближайшие дни дает нам очень много поводов к обсуждению тем важных, тем, которые в каком-то смысле на слуху. 17 июля, завтра, День памяти страстотерпцев, святых царственных страстотерпцев, царской семьи императора Николая, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и врача праведного страстотерпца Евгения Боткина, праведного Евгения. Тема, к которой мы часто обращаемся, вы обращаетесь в выступлениях, в программах. Вот насколько, как вам кажется, в сегодняшнем, ну, скажем громко, обществе вот эта тема присутствует, и не получается ли так, что главная ассоциация с фигурой Николая II, его семьи, это скорее ассоциация такая историко-политическая про правителя, а не про святого?
Вы имеете в виду, насколько присутствует тема именно царской семьи или в целом тема вот новомучеников и...
Царской семьи как святых страстотерпцев.
Ну, в церковной среде, безусловно, присутствует. И присутствует, мне кажется, ну, это важная, осознанная тема. Причем я бы даже сказал, что, наверное, вот в теме подвига новомучеников и исповедников церкви русской 20 века для большинства церковных людей сегодня, наверное, вот тема царской семьи страстотерпцев, она особая и, может быть, самая известная и самая почитаемая. Вот. И это тоже требует, этот факт требует и осмысления, и изучения. Вот. И такой какой-то рецепции, как принято говорить. Вот. Или, точнее, подобная рецепция требует такой, какого-то осмысления, почему так получилось, вот, что это означает и так далее. А, конечно, в обществе вот не церковном, мало знакомым с церковной историей, конечно, она присутствует в меньшей степени, и в большей степени, конечно, это тема правления царя Николая II. Ну и, как вот сказал один историк, ныне живущий, так сказать, современный историк, что если взять 100 историков, то 98 из них будут говорить о Николае II как о слабом царе. Правда, себя вот этот историк причислял к тем двум, которые будут говорить как раз-таки противоположные вещи.
Нередко поднимается вопрос и в ваших программах Парсуна о возможности литературных произведений или кино, фильмов вот на эту тему. Понятно, что трудно на эту тему абстрактно рассуждать, но вот я бы так вопрос сформулировал. А вам, как зрителю, какое бы кино о царской семье хотелось бы увидеть? Что бы это могла быть за история, которая, вот на которую вы бы пошли с удовольствием посмотреть?
Вы знаете, я все-таки как-то так, может быть, очень примитивно, но я считаю, что вот художественное произведение может быть либо талантливым, вот, либо нет, да, либо хорошим, либо плохим, либо сделанным мастером со вкусом, либо, так сказать, далеким от искусства. И все остальное вторично. То есть, если есть человек, который талантлив и художественно убедителен, то он создает произведение, заслуживающее внимания, интересное, яркое, делает такое, ну, вот художественное высказывание, которое привлекает внимание. И в этом смысле, наверное, вот аспект, какой бы он ни взял, это менее важно, чем само исполнение. Вот. Хотя вот мне лично, конечно, наверное, интересно, с одной стороны, как раз-таки вот такая, ну, наверное, скажем, тема политического одиночества царя Николая, которая, наверное, с одной стороны, так, в общем-то, известно, часто цитируются вот его некоторые слова из дневниковых записей, вот где вот есть вот это ощущение предательства вокруг, да, и вот одиночества такого. Но, с другой стороны, мне кажется, она, в общем, по крайней мере, на уровне вот такого широкого, что называется, зрителя, читателя, она довольно поверхностно известна, эта тема. Вот. Ну, а с другой стороны, наверное, тема вот именно его веры и восприятия себя как, вот, как христианина, и в связи с этим вот чувство долга, которое он как государь, как православный государь должен был выполнить. Ну, вот это, наверное, может быть, эти два аспекта мне наиболее интересны.
Я сейчас вспомнил один образ экранный императора Николая в фильме «Адмирал», эпизодическая роль, если не ошибаюсь, у Николая Петровича Бурляева, где он играет Николая II, и император показан человеком мягким, я ни в коем случае не имею в виду слабым, совсем не в эту сторону, сейчас я рассуждаю, но таким человеком мягким, тихим, духовным вот в этом смысле слова, который сидит, читает Писание или какую-то святоотеческую книгу, и адмирала благословляет напутствием, которое было бы уместно услышать от духовного лица, может быть. То есть такой человек ассоциируется у режиссера, у сценариста с вот таким благостным образом христианина, который тих, который в этом смысле очень смиренный. И это, конечно, уже теперь к этому перейду, смыкается в каком-то смысле, наверное, с представлением поверхностным или оспариваемым, но которое есть, и истинность которого мы сейчас не обсуждаем, такой стереотип о слабом правителе. Вот как вам кажется, слабость и вера, вот мягкость и вера, они обязательные спутники?
Ну, нет, не обязательные. Вообще, вот, скажем, какие-то человеческие характеристики, личностные черты характера, они не являются обязательным спутником веры. И вот у Амбросия, у старца Амбросия Оптинского есть рассуждение о том, что даже когда человек, допустим, в зрелом возрасте, в сознательном, становится христианином, это не значит, что он, что меняются его черты характера, что там, не знаю, говорливый становится молчаливым, там, ну, если он так не говорит, но если переводить на язык психологии, это не значит, что там экстраверт становится интровертом и так далее. Поэтому мне кажется, что особенности личности, они не мировоззренческие. Вот. Другое дело, что человек как-то их, конечно, вот эти особенности свои преломляет, да, пометуя вот очень важное, мне кажется, высказывание, содержащее важную такую мысль, может быть, простую, но тем не менее фундаментально важную, что вот наши там, эмоции, чувства, страсти, они становятся добродетелями, если мы научаемся ими управлять, и так влекут нас вниз, если переходят в привычку, над которой мы не можем властвовать, над которой мы не можем властвовать. Вот в этом смысле есть вот это вот не сколько зависимость, сколько отношение вот к, так сказать, типу личности. Но так вот, мне кажется, конечно, нет той связи, которую вы спросили.
Но вы сейчас осветили, скажем так, этот вопрос со стороны темперамента природного, данного, да, который у каждого человека есть, как характер. Это такая же часть психики, как рука или нога, часть тела. А есть еще один аспект. Есть же представление о том, что христианин – это непременно тот, кто, например, не сопротивляется злу силой. Это такой пацифист, человек, который, следуя Евангелию, всегда подставляет другую щеку, и вот это подставление другой щеки в этом примере, в этом видении тоже воспринимается как такое: тебя бьют, унижают, может быть, словами унижают, а ты терпи и не возражай, потому что ты христианин, тебе вот это заповедано. Вот о такой слабости тоже говорят в связи с христианской верой. Вот как вы это видите?
Ну, это действительно распространенное представление, но оно, в общем, не имеющее отношения, скажем так, к традиционному прочтению христианства. То есть это свойственно каким-то скорее, ну, может быть, движениям, там, типа толстовства, например, да, и Льву Николаевичу было свойственно, людям, которые себя почитали его последователями. Но давайте вспомним, что у Толстого, конечно, было крайне специфическое восприятие христианства, по крайней мере, то, которое он озвучивал. И оно, в общем-то, ну, памятуя о толстовском изложении евангельской истории, оно просто там уже христианством-то может быть названо с трудом. Вот. А при том, что, конечно, история, европейская история, история конфессий христианских знает разные страницы, связанные, ну и грустные страницы, связанные с какими-то там военными действиями и прочее. Но, конечно, вот пацифизм в чистом виде, так если кратко говорить и декларативно, да, вот утверждениями, он, конечно, с христианством не очень сочетается.
Представление вот не только о пацифизме в таком строго военном смысле, а в принципе о некотором... Ну вот терпение. Помните, в программе «Парсуна», где гостем была у вас Тутта Ларсен, она сказала, вот терпение, вот надо быть терпеливым, но не хочется это воспринимать как то, чтобы быть терпилой таким. А вот что вы об этом думаете?
Это... Ну, я не очень, при всем уважении и искреннем, глубоком к Татьяне, я, во-первых, лексически не очень это принимаю, поскольку это выражение, идущее из блатного жаргона, и оно обозначает вполне определенного человека, да, насколько я знаю. Да, это относится к той же категории, что и фраер, да, вот когда весь мир поделен на, так сказать, тех, кто в законе, вот, и, в общем-то, фраеров, терпил там и прочее. И мне кажется, что даже оперировать такими словами нам не нужно. Есть ситуации, в которых нельзя впускать в жизнь ну, чужую лексику, за которой стоит другое мировоззрение. И христианам, мне кажется, совсем не близкое. Что касается терпения, то мне здесь скорее вот кажется очень важным то, на что указывал Юрий Анатольевич Шичалин, коль скоро мы вспомнили, спасибо вам большое, Парсуну. Вот в Парсуне с Шичалиным он говорил, что терпение, как добродетель христианская, относится к терпению выпадающих на твою долю скорбей. Вот когда ты терпеливо переносишь, ну, какие-то сложности, которыми полна наша жизнь, да, будь то, наверное, самые разные скорби, связанные, я не знаю, там, с физическим твоим состоянием или с нравственным, или там, с бытовыми какими-то условиями, может быть, да, ну, любые, в общем, в разных сферах, так сказать, в разных частях жизни. Вот. И мы как раз с ним об этом говорили применительно вот к сравнению терпения и смирения. Он говорил, что вот это смирение – это, собственно, понимание, ну, вот своих возможностей, скажем так. Да? И он вот замечательно тогда сказал, что вот он понимал, что он не может, там, условно говоря, изменить политический строй Советского Союза, но может стать хорошим филологом, хорошим специалистом, кем он, собственно, и стал, принеся таким образом очень много пользы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот если еще один аспект этой темы брать, такой же, скорее, межличностный, вот терпение или какое-то представление о христианине, который должен снести, ну, любое оскорбление, например, потому что ему заповедано быть таким миролюбивым и смиренным. Я встречал и среди христиан, и даже среди пастырей разные точки зрения. Одна из них скорее говорит о том, что, безусловно, смирение – это важнейший добродетель, но хама нужно ставить на место. Если он себя таким образом проявляет. Другая точка зрения была, что, ну, конечно, хама нужно ставить на место, но другого пути к этому, кроме как смириться перед ним, нет. Вот как старец Зосима упал на колени перед Федором Павловичем, вот это образец для того, чтобы христианин поставил хама на место. А вот что вы об этом думаете?
Ну, я, во-первых, думаю, что сейчас вот про пример со старцем Зосимой отдельно, а вот в целом к тезису, я думаю, что тезис к смирению никакого отношения не имеет. Еще раз вот мысль Шичалина, высказанная до этого профессором Лисовым, она заключается в том, что смирение есть знание своей меры. Смирение и мера вот в дореволюционном написании, там было видно, что это слова однокоренные. И знание своей меры, ну, оно предполагает, что ты вот не сходишь с ума по поводу несовершенств мира, да, и занимаешься вот тем, что тебе по силам, и делаешь это хорошо, или стараешься делать это максимально хорошо. Вот это и есть смирение, смиренное понимание, ну, вот своего, так сказать, места и своих возможностей. Вот это тоже непростая тема, тут много возникает вопросов там, для творческих людей, это для любого человека, но это вот смирение про это, а не про то, что ты терпишь там несправедливость, еще что-то. Мы очень часто это слово, мне кажется, вообще неверно воспринимаем. А вот терпение, повторяю, это немножко другая история. Вот. Что касается примера со старцем Зосимой, я вообще не думаю, что это можно отнести к терпению или смирению. Это пастырская реакция некая, вот, которая связана с пастырским воздействием на человека. И здесь есть принципиальный такой момент. Вот как многое в жизни, пастырская реакция, безусловно, она не алгоритмизируема. Здесь нет универсальных рецептов, и это индивидуальная такая реакция, которая связана как с реагирующим, так и с тем, на кого он реагирует. Поэтому, условно говоря, вот там поклон там Мите, старца того же Зосимы, да, и еще какие-то его там реакции, они не могут быть записаны в книжечку, знаете, по формуле «если то». Да, вот. Это неверно совершенно. Это с другим человеком был бы, так сказать, другой разговор. Вот. И поэтому здесь вопрос реагирования там, на хамство, ну, скорее вопрос ну, такого, достучаться до человека, пробиться через его этот вот щит, что ли, панцирь, который, в котором он, под которым он прячется от собеседника.
Вы знаете, одна тема у вас сейчас возникла, очень важная. Я как-то не планировал ее обсуждать, но она из разговора вытекает, она, честно говоря, очень интересная. Вот вы сказали о пастырской реакции, о как бы непредсказуемости ее, имея в виду, как я это услышал, что это не инструкция, а вот живая жизнь. Вот такой человек, так один человек реагирует на другого. И в другой ситуации он мог бы среагировать иначе, или при другом человеке пастор мог бы среагировать иначе. Это, мне кажется, же можно отнести вообще к отношениям всех людей. И вот почему я об этом спрашиваю. Я в последнее время часто встречаю вот эту мысль о том, что христианство и жизнь в церкви, и жизнь с Богом – это именно что живая жизнь. Вот как потрясающе говорил, по-моему, отец Максим Первозванский у вас в программе «Парсуна». Ну, мысль не впервые озвученная, но почему-то она мне запомнилась в его формулировке, что вот сегодня такой поступок, так вот такой поступок по отношению к этому человеку, он себя к Богу приближает. А завтра такой же поступок может быть совсем другим и отдаляющим тебя от Бога. Такой же поступок, потому что уже все изменилось. Потому что это именно жизнь, которая очень в контексте разных вещей происходит. Я все чаще и чаще в последнее время слышу от разных людей вот некое выражение этой интуиции. Вот слышите ли вы ее? Согласны ли вы с этим? Не получается ли так, что не связано ли, вернее, это с тем, что, может быть, мы вообще очень долго в православном, скажем так, дискурсе говорили, обсуждали некие правила поведения. Вот как поступить? Как должен поступать христианин в той или иной ситуации? И мы сейчас все больше и больше приходим к тому, что это неправильно поставленный вопрос, потому что нет единых шаблонов, а есть, по сути, до конца невыразимая жизнь с Богом. И принцип «не навреди» может быть единственный общий знаменатель всех поступков христианина. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что чаще бывают неправильно поставленные вопросы, хотя это действительно случается, а чаще бывают неверно данные ответы. И в данном случае, как поступать христианину, я ничего неправильного в этом вопросе не вижу. Это вообще вопрос, который вот именно в жизни, в практической жизни, в живой жизни, если угодно, с которым человек сталкивается ежедневно, там, ежечасно, если угодно, ежеминутно. И он все время совершает этот выбор. Тут просто неправильный будет ответ, если мы будем пытаться на все ситуации сказать «если то». При этом это не значит, что нет каких-то советов универсального там, или магистрального характера. Это тоже неверно. И мне кажется, что вот в таком понимании того, что ну, вот жизнь сложнее, богаче там, любых прописанных правил, вот этот вот вектор вплоть до отмены правил, он таит в себе свои опасности, да, если угодно, другого плана, как есть там, опасность фарисейства, но есть и антонимичная ей опасность, да, такой вот мнимой полной свободы, живая жизнь, там, что хочу, то и делаю, да, вот, потому что, когда вот мы цитируем и любим цитировать вроде как совершенно понятную мысль Августина «люби Бога и делай, что хочешь», то здесь вот эта фраза, она может быть взята только целиком, потому что первая ее часть, она, то есть «делай, что хочешь», это не значит поступая вне каких бы то ни было там рамок, флажков, ограничений, потому что любовь, она естественным образом задает ну, какую-то рамку, если хотите. Да? Если не нравится слово «ограничение», можно там по-другому как-то сказать. Но вот там гимн любви апостола Павла вот, описывает любовь, да, все покрывает, всему верит. Вот это тоже, значит, когда ты любишь так, вот тогда ты, вот, ты делаешь, что хочешь, но это значит, что ты веришь всегда, всегда прощаешь. Там, да? И это вполне, ну, так сказать, не то, что вот ты делаешь, что хочу, то ворочу. Поэтому я думаю, что здесь есть определенный риск такого истолкования, того, ну, вот главное, там, живая жизнь, непосредственная реакция. Да, потому что, когда Христос говорит, что я пришел закон исполнить, да, не нарушить закон, а исполнить, это очень важные слова, как, в общем, все слова, которые мы в Евангелии читаем Спасителя, они, безусловно, очень важны. И это очень важные слова, которые мы не можем просто сделать вид, что их там не было. И поэтому, конечно, и правила, и заповеди, тем более, они чрезвычайно важны. Вопрос вот как раз-таки, собственно, тот, который вы сказали, почему я и говорю, что это не неправильный вопрос, а как христианин должен поступать? Вот, он все время, как я, как христианин, должен сегодня поступить. Вот, ну, собственно, то, о чем вы говорили, да, вчера я вот поступил так, сегодня вот у меня похожая ситуация, может быть, даже с тем же человеком, с теми же людьми. Значит ли это, что я должен поступить точно так же, исходя из моих заповедей? Причем, понимаете, тут вот в чем, где здесь этот вот зазор? Он находится вот в той области, которую, как мне кажется, вот мне кажется, мы об этом, или в том числе об этом говорим, вот у Зануси, по-моему, как-то вспоминали у пана Кшиштофа Зануси, нашего дорогого польского замечательного кинорежиссера, есть в его книге «Как нам жить? Мои стратегии» есть такая мысль о том, что мир, люди в целом разделяют более-менее одни и те же нравственные установки, которые, ну, вот, скажем, в христианстве описаны в первую очередь 10 заповедями. Ну и, в общем, и в других религиях, и даже в нерелигиозном сознании в той или иной степени, ну, естественно, не полностью в нерелигиозном сознании, да, поскольку первая заповедь там, «да не будет у тебя других богов», это, конечно, она атеистами не рассматривается в качестве таковой, да, в качестве заповеди. Но, тем не менее, вот какие-то нравственные положения, направления, там, флажки, они более-менее одинаковые. Но при этом, говорит Зануси, вроде бы исходя из одних и тех же установок нравственных, мы, тем не менее, в конкретных жизненных ситуациях, искренне разделяя там, одинаковые установки, ведем себя по-разному. Вот. Ну, вот такие бытовые, если примеры, да, кто-то считает, что проехать зайцем – это нарушение заповеди «не укради», а кто-то считает, что нет. Ну и так далее и тому подобное. Там, заплатить там штраф не заплатить, брать или не брать взятки, там, или принять подарок какой-нибудь в какой-то ситуации, да, связанной с твоей работой. Для кого-то это нравственно недопустимо, а для кого-то, там, не знаю, для кого-то сомнительно, для кого-то вообще ничего страшного. Да? И вот здесь вот, но это вот есть составляющая разных людей, а есть составляющая для одного человека, который тоже может себя вести по-разному в разных ситуациях. Вот. Поэтому, мне кажется, вот, это вот, вот, вот в, этой, в этом зазоре находится вот проблема, да? Что заповеди, они обязательны к исполнению нам, христианам, но заповедь не всегда автоматически, как-то, может быть, это прозвучит парадоксально, но здесь нет никакого парадокса, что заповедь, она автоматически не скажет тебе в ряде ситуаций, как ты должен поступить. Вот поэтому вопрос, как мне быть, да, как я должен поступить как христианин, это и есть вопрос, как я должен реализовать заповедь вот в этой конкретной ситуации. Понимаете, вот если там, я не знаю, вы врач или родственники и человека с тяжелейшим заболеванием, и вы не уверены, что вот правда о его состоянии, она сейчас ему нужна, вот будет ли ваша ложь нарушением заповеди «не лги». Есть менее очевидные ситуации, да, или там, вот, скажем, у Иоанна Златоуста для меня очень важная когда-то запомнившаяся мысль, где он рассуждает, не помню сейчас в каком произведении, но он говорит о том, что есть ли ситуация, когда священник может сказать неправду. И он говорит, есть. Когда вот он, допустим, будучи миротворцем и будучи призван к миротворчеству, вот пытается примирить двух людей, находящихся в состоянии ссоры, говорящих друг о друге гадости. И вот он, говоря с одним человеком, может сказать, это знаешь, вот я вчера там говорил с тем-то, да, он о тебе очень хорошо отзывался. Что по факту является неправдой, но может послужить при примирению. Вот это является нарушением заповеди, да, до какой степени здесь? Ну, понимаете, то есть такие, это тоже, наверное, может быть, более-менее понятные примеры. А есть и менее очевидные, где очень сложно сразу сообразить, как вот я должен поступить, как я должен исполнить эту заповедь.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер». На радио «Вера».